Чтобы, правда, сейчас забыть партийные догмы, лидерское самодовольство, расчеты и счеты с врагами, очнуться, ведь Россия может погибнуть, и объединиться всем и единой грудью воззвать к деревенской России: спасайте, братья, нас, грешных. Мы тут передрались и напутали. Воздух недоверия можно сменить на воздух доверия и в далеких властях, и рядом в столице. Так что булочных громить не начнут, и обойдется. Однако и царское село, с гордо закинутой женской головой, не может уступить ни извилинке улыбки. И думские лидеры, затянутые инерцией вечных прений, возгласов с мест и голосований, возбуждениями, суждениями, разоблачениями и запросами, в этом темном закрытом зале, бывшем зимнем саду, не имеющем ни единого окна в Божий мир, а только мутно-стеклянный потолок, через который мерцающе проходят дневные отсветы, в перерывах заседаний, еще через 8 дверей, открытых тоже не прямо к свету, но в коридоры, думские лидеры уже не могут остановиться, оглянуться, очнуться, переродиться. Рука власти разобралась в своем конце веревки. Теплая рука Риттиха ослабила ее. Но отдаленная равнодушная рука Думы по-прежнему уверенно тянет свой конец. И стягивается хлебная петля на питающем горле России. Конечно, потянула достаточно и рука власти. Следующие ораторы напоминают, как затягивал ее и министр внутренних дел Протопопов, задерживая поставки уже осенью в решающие недели, своим проектом отобрать продовольствие у Министерства земледелия и вернуть свободные цены. Левый Дзюбинский уверяет, что есть ошибки в разверстке по губерниям, даже по думской страстности, во всех губерниях ошибки. Неумелость разверстки в том, что она произведена именно без совещаний с общественными организациями. И, конечно, есть злоупотребление в том, что разверстка доводится до крестьян. Только при строго демократической общественности, когда все население будет участвовать в комиссиях на строго пропорциональном представительстве, а на это нужны годы, думаю, что исчезновение с рынка хлеба — только случайное совпадение с опубликованием твердых цен. Пост хок, а не проптер хок. Уж где хок? Тут не перехокаешь. Просто сам по себе хлеб почему-то исчез. Риттих нарушил твердые цены. Производителю подарено несколько десятков копеек на каждый пуд. Ты бы, мать твою, за ногу протащил груженую телегу 90 верст по российской грязи. Я б тебе сам подарил. Выпускают против Риттиха ученейшего экономиста либерального лагеря Постникова. И он в просторной лекции долго учено разъясняет Государственной Думе и порочному министру: надо больше и больше обращать внимание на техническую сторону разверстки. Разверстка продуктов — дело крайне деликатное. Это нам скоро покажут продотряды. Она может явиться крайне опасной для спокойствия страны. Ее можно вести, только если на ее стороне общественное мнение. А главное, как определить точные цифры, как рассчитать, сколько хлеба оставить для прокормления. Постников высмеивает вынужденно поспешные, даже суматошные риттиховские сроки. и возвышенно объясняет нам, почему нельзя оплачивать крестьянского подвоза к станции. Это не соответствует теории ренты и теории рыночных цен. А еще один многословный дотошный законник прогрессивного блока, Годнев, через несколько дней министр временного правительства, добираясь все глубже к сути вещей, открывает нам такой корень зла. Хотя Дума произвела закон, что скот можно убивать только 4 раза в неделю, вопреки тому Риттих самовольно разрешил в предрождественскую неделю ежедневный убой скота. Вот и все, что либеральные ораторы находятся сказать против Риттиха. Левое крыло ошеломлено таким министром. Со столыпинских времен с ними не разговаривали так убедительно и настойчиво. Неважно, прав или не прав Риттих по существу, но он царский министр, и поэтому он обязан быть глуп, туп, бессловесен и пуглив. А Риттих нарушил этот кодекс. И ораторы не стесняются говорить о нем, как если б не дали себе труда его слушать. Тот же Дзюбинский беззазорно извращает только что говорившего, только что из зала ушедшего министра, Риттихде обвинил крестьянство в непатриотичности. Он как раз наоборот, изумлялся его патриотичности. Но в этом зале слева направо можно нести все, что угодно. Большинство глоток за оратора. Правый вскакивает с места. Передержка! Что он врет? Но уже нет их сил протестовать и обсуждать. Так и закрепляется ложь в стенограмме навеки. А левый оратор взнесся на трибуну даже не для того, чтобы путаться в продовольственных подробностях, но поведать нам. Никогда общественная атмосфера не была так насыщена жаждой обновления внутренней политической жизни, никогда не были нервы так взвинчены, и в то же время страна окутана такой мглою, острота речей и страстность, с которой они выслушиваются, освобождает от обязанности говорить по делу. А вот почему не шлют на фронт полицию? Разве крестьянам нужна полиция? И как смеет министр земледелия призывать крестьян к патриотизму, если само правительство не уходит, как от него 2 года требует общество? Где же тогда патриотизм самого правительства? Да вот и решение продовольственного вопроса. Пока у нас этот режим, у нас ни в чем не может быть справедливости. Из-за режима крестьяне и хлеба не везут. Истинный виновник — самодержавный строй. Правительство, которое не желает уйти, будет свергнуто по воле и желанию народа. Савич, он земец-октябрист. Состояв в блоке, он должен быть согласен с левыми о немедленной смене правительства и о многом другом. Но находит мужество возразить своим соблочникам, что по продовольственному вопросу общественное мнение заблудилось. Очень мало лиц, которые разбираются беспристрастно и сознанием дела. И вопрос затуманен классовой рознью. Для блага государства надо найти среднюю линию. Все то, что происходило нынешней осенью, имеет глубокие и давние корни в психологии нашей страны и общества. Издавна и правительство, и города, и наша интеллигенция привыкли смотреть на деревню, как Рим смотрел на свои провинции, как метрополия на колонии. Деревня — резервуар солдат и податей. Деревня должна дать, возможно, больше, возможно, дешевых продуктов и потребить по, возможно, большей цене городские товары. И правительство, и города хронически обездоливали деревню. Мы привыкли думать, что раз мы много вывозим за границу, раз мы имеем в городах дешевые сельскохозяйственные продукты и дрова, то всего этого у нас избыток. Но это было заблуждение, а теперь оно стало колоссальной ошибкой. Никогда у нас чрезмерных запасов не было. Чтобы заплатить подати, которые из нее выколачивались, купить водку, к которой она привыкла, приобрести товары второго сорта по большим ценам, деревня вынуждена была отчуждать не от избытка, а от голодания. Слева рукоплескание верно. И создалось мнение, что с нашей деревней церемониться нечего, что она все выдержит и даст. И война отозвалась на деревне неизмеримо тяжелее, чем на городе. Из деревни выкачаны все зрелые мужские руки. Левые начали с аплодисментов, не предусматривая, куда Савич повернет. Стихли теперь. Процент призванных там гораздо выше, чем в городе. В промышленности лили капиталы. Промышленности давали освобождение от повинностей. Деревни не давали. От первых же затруднений с хлебом начались по отношению к сельскому хозяйству такие репрессии, которых промышленность никогда не испытывала. Реквизиции по ценам подчас ниже себестоимости. Верно, неизвестно с какой стороны. И вот сперва перестали торговать. Но ужас пошел дальше, перестают сеять. И у городов, и у правительства мысли не было, что деревня может когда-нибудь оказаться не в состоянии дать. А осенью 1916-го сельское хозяйство было добито психологически. Началась большая травля против аграриев, сведение политических счетов. Биржевые ведомости предлагали взять с аграриев контрибуцию, понизив хлебную цену на полтинник. Ошиблись только в том, что крупное производство не может не выбрасывать хлеба на рынок. Оно остановится тогда. А крестьянство может без рынка и обойтись. Полемика о ценах восстановила деревню против города. Многое испорчено. Деревня замкнулась. Она не имеет возможности ничего приобретать за деньги. И она от этих денег попросту отказалась. Будь цены немного повыше, и разверстка пошла бы неизмеримо легче. Правительство виновно в том, что слишком прислушивалось к тому гвалту, который был осенью по поводу цен. Но сейчас уже нельзя обойтись без разверстки, потому что в обмен на продукты мы не в состоянии дать деревне товары, в которых она нуждается. Львиная доля того, что в стране имеется, идет в города. Вы все получаете по карточке 3 фунта сахара в месяц, а деревня и фунта не имеет. И так во всем. Пусть Риттих сделал разверстку не совсем так, как ему рекомендовали, но разверстка есть хлебный налог, а сбор налогов нельзя основывать, на одном патриотизме нужна и власть. Теперь разверстку надо выполнить силой власти. Стук сапогов и прикладов. Неизбежность идет на Россию. Что бы далее ни случилось, от этого вопроса России уже не уйти. Вся история хлебной повинности тем и поучительна, что когда подходит необходимость, ее готовы проводить деятели самых противоположных направлений. Только не всем дана властность и жестокость осуществить ее. Впрочем, это не должны быть военные реквизиции. То будет грабеж. Но какие-то принудительные меры придется. И застраховать деревню от низких твердых цен в будущем. Дайте столько, чтоб сельское хозяйство могло не погибнуть. Рукоплескание в центре и в левой части правых. кадетам и левым не нравится. Иначе скоро нельзя будет пахать, сеять, собирать. Если нам нечем будет работать, то и не требуйте, чтоб мы что-нибудь сделали. Низкие цены на хлеб еще и тем опасны, что гонят сельского хозяина трудиться в город, где он получит громадный заработок, а посевы бросит. Шульгин. Рабочие, приказчики, врачи, адвокаты, журналисты. Они все могут без боязни отстаивать свои экономические интересы и оставаться патриотичны. Но аграрии ни в коем случае. И напрасно объединенное дворянство кровью своего сердца пишет резолюции. Напрасно гвардия укладывает свой офицерский состав в бесконечных атаках. Они аграрии, и этим все сказано. Аграриям что нужно? Полтинник на пуд, больше ничего. В твердых ценах виновны мы все, потому что среди нас были люди, которые отлично понимали, куда мы идем. Но аграрии, они не смели возражать. Они должны были отойти и дать совершиться этой пробе. Они и свой собственный хлеб отдали по этим низким ценам. А вот крестьянство оказалось менее уступчивым. Я готов его за это осуждать, потому что я ведь не принадлежу к демократическим партиям. Я вовсе не думаю, что Vox Populi, Vox Dei. Но переупрямить ли миллионы людей, из которых добрая половина к тому же хохлов. Я думаю, наступило время отказаться от идолопоклонства перед твердыми ценами, голоса правильно, и одобрить действия министра земледелия.